Добрый вечер. Меня зовут Константин Гильденсвайк. Это программа «Обсудим» на проекте Breakfast Show. Сегодня 17 марта. В Москве 8 вечера. Надеюсь, что, сочетая это с другими своими проектами, я с удовольствием буду иногда вести здесь этот эфир. Если, конечно, удовольствие будет обоюдным и для вас, всех, кто нас сейчас слушает и смотрит. Заранее спасибо вам за лайки, за подписку, за то, что делитесь трансляцией этой со своими знакомыми. Все это помогает нам развиваться и шагать нашей команде дальше. О сегодняшнем дне. Стали ли мы за этот понедельник ближе к завершению войны в Украине? Или, по крайней мере, к прекращению огня? Кажется, скорее да, чем нет. Уже завтра Трамп обещает, наконец, провести некий решающий разговор с Путиным. Пресс-секретарь российского главы Песков отказывается раскрывать подробности, не желая, цитата, «опережать события». Но уже наличие такой беседы, очевидно, говорит о том, что переломные события вполне вероятны уже скоро, в том числе и потому, что подразделения ВСУ, как мы видим, почти что выбиты из Курской области. Украина день за днем все очевиднее лишается той, ну, занозы на теле России, того главного козыря, без которого процесс явно ускоряется, хотя, конечно, не в выигрышную для Киева сторону. Теперь вопрос в том, согласится ли все-таки Путин, пока что и в Киеве есть ощущение, я имею в виду на переговоры, пока и в Киеве есть ощущение, что российские войска напирают на земле, пытаясь застолбить все более выгодные переговорные позиции. Мы видим спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, который говорит, что уже идет обсуждение следующего конкретного, того, что называется на языке Трампа, конкретных сделок. За кем будет доступ к Запорожской АЭС? Будет ли доступ к черноморским портам у России и у Украины? Ну и главное, удастся ли заморозить конфликт на нынешней линии соприкосновения? Или Москва в этом торге через посредников в обмен на какие-либо гарантии безопасности для Киева потребует еще больших, даже не завоеванных ею пока что земель. А это, в свою очередь, напомним, неприемлемо. Это, как пишет издание Independent как раз сегодня, та красная линия, за которую Киев не будет заходить. Неприемлемый компромисс. Но все же пока что нету решающих подробностей, и кажется, что все немного подустали от этого томительного ожидания развязки. Я предлагаю поговорить сегодня поэтому не о самом завершении войны и даже не о приближении к прекращению огня, а о том, что будет с нами, с россиянами, сразу после этой войны. Ордеры Международного уголовного суда на арест российского президента, к примеру, что они, выходят, не будут стоить той бумаги, на которой были подписаны? Все обещания со стороны западных политиков уничтожить Россию, российскую экономику на старте войны. Что это было? Пустой набор звуков? И, наконец, так ли уж страшна та безнаказанность, с которой, если война закончится вот относительной победой Москвы, Россия из нее после всего совершенного в Украине выйдет? Да, а может быть нет? И все вот эти заверения в неминуемом разгроме агрессора с самого начала, они были всерьез? Или что это было? В общем, мы хотим поговорить сегодня об этом, о более долгой перспективе, с правозащитником, с человеком, который играл решающую роль в создании правозащитного центра «Мемориал», человеком, который своими глазами видел не только происходящее в Украине, но и другие войны, обе чеченские кампании, грузинскую, с Олегом Орловым. Здравствуйте, Олег Петрович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, время течет быстро, и мы вспомним, как еще в феврале вы говорили, рано утверждать, что США заняли пропутинскую, пророссийскую позицию. Вот сейчас, глядя на происходящее, какова ваша оценка? Это по-прежнему так?
Нет, мне не кажется, что США можно утверждать, что они заняли пропутинскую позицию. Мне кажется, что Трамп занимает протрамповскую позицию. Это что значит? А это значит сговор двух империалистических хищников между собой. Он не за Россию, он не за Украину, он за право империалистов делить мир, условно говоря. Ну, и в этом смысле, конечно, он очень близок к Путину.
Какие у вас наблюдения в связи с происходящим, вот с этим приближающимся, ну, если не миром, то прекращением огня, вот такой худой, или сразу вспоминается историческая параллель, похабный мир, да, говоря о Бресте, о Цусиме, вот этот мир в Украине, к которому мы, вероятно, постепенно приближаемся. Ну, уже ясно, что, вероятно, не будет членства в НАТО для Киева. Вполне возможно, во всяком случае, это неприемлемо сейчас для Москвы, никаких европейских войск возле линии соприкосновения. Никаких международных трибуналов за военные преступления. Ну, вот если одним словом, все пойдет под лозунгом «победители не судят». Вас приближение такого, но все-таки мира радует?
Понимаете, мы не знаем точные границы этого мира, или вернее, может быть, дай бог, длительного хотя бы перемирия. Дело вот в чем. Вопрос о том, насколько Трамп сдаст позиции Украины. Он не свои сдает позиции, да, он торгуется позициями Украины и Европы, чужими. А вот насколько он эти позиции сдаст Путину? В принципе, конечно, и Украине, и Европе, и России, не путинской России, но России нужен мир. Ну, правда, нужен. А вопрос в том, что если этот мир будет вот настолько похабный, что агрессор получит все, а жертва получит просто право не быть уничтоженной до конца, и все, больше ничего не получит, то, конечно, это мир действительно очень похабный. И этот мир нельзя назвать миром, это перемирие, и недолгое перемирие до следующей агрессии. Вот в чем дело.
А почему и мы так вот уверены? Здесь... Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, Олег Петрович. Почему мы, так уверены, что неизбежна в обозримой перспективе новая война? Но мы же говорим про армию, которая еле-еле город Бахмут в Украине пытается захватить дольше, чем советская армия освобождала Сталинград. Ну, как такую армию мы себе можем представить где-то на подступах к Финляндии, к странам Балтии, к Польше? Это не политическая демагогия, нет?
Ну, на мой взгляд, нет. Во-первых, кто вам сказал, что агрессия будет развязана именно против стран НАТО? Это во-первых.
Да, еще есть Молдова, Грузия.
Так есть Молдова, Грузия, Казахстан, Северный Казахстан, тоже, знаете, лакомый кусочек. Вот, это раз. Второе. А кто вам сказал, что страны НАТО, в том числе, например, та же самая Финляндия, о которой вы сказали, они будут более жестко сопротивляться, чем армия Украины. Вот с чего вы взяли, что они будут биться ровно так, как билась украинская армия, особенно в первый год войны, да, когда у них не было серьезной еще такой поддержки, ну, первые месяцы, да, со стороны Запада, ведь они тогда сумели, в общем, остановить агрессию. Вы уверены, что Финляндия не сломается?
Вы знаете, буквально в прошлом году мы делали большой фильм о том, как в приграничных с Россией странах ожидают или не ожидают войны, и финские военные эксперты, высокие политики в Хельсинки рассказывали нам, правда, не под запись, что, ребята, вообще, если что, все российские военные части прямо сейчас вдоль финской границы отодвинуты, ну, в смысле, не сами военные части, конечно, а военнослужащие, войска, все они в Украине. То есть, по-хорошему, мы можем до Петербурга дойти за пару часов, и не очень это воспринимаем всерьез. То есть, в той точке было ощущение, что все-таки Путину никакая Финляндия особо не нужна, но... Ну, бог с ним. Я предлагаю все-таки поговорить не про Финляндию, а про нас. Многие мои знакомые в России, вначале сочувствовавшие Украине, осуждавшие вторжение, сейчас говорят, хватит, пусть уже будет какая-то наша победа, называйте это как хотите. Главное, чтобы все это любою ценой, и ключевая фраза «любою ценой» поскорее закончилось, чтобы перестали гибнуть люди. И возникает удивительная ситуация, говоря о вас, правозащитниках, ваш коллега Сергей Ковалев всегда боролся вот с той самой реал-политик, да, с тем прагматизмом, говоря, что в первую очередь самое ценное, что есть человеческие жизни. Возникает как будто бы с их точки зрения уникальная ситуация, когда это реал-политик, в отличие от неких идеалов, от попыток перетащить Украину в более выгодную переговорную позицию, что вот это реал-политик циничная, прагматичная сейчас и спасает человеческие жизни или нет?
Нет, извините, когда люди говорят «любой ценой», что они подразумевают? Любой ценой остановить – это значит, мы не будем сейчас там, не знаю, там, давать полноценные гарантии Украине безопасности ее, да? Мы не будем говорить о том, что невозможно сдать там, города Запорожье, например, и Херсон. Нет, любой ценой, это значит, сейчас российская армия уходит, то есть украинская армия уходит из Херсона, из Запорожья, и вот эти все несусветные требования Путина мы удовлетворяем. Вот это называется любой ценой. Если такой ценой, то, на мой взгляд, эта цена невозможна. Это просто невозможно.
Все цена... так. Но, с другой стороны, Олег Петрович, вот сегодняшнее заявление, скажем, главы европейской дипломатии Кайи Каллас, которая говорит, ну, по-моему, это звучит, если не комично, то немного нелепо. Она говорит, мы вот, европейцы, ищем, но не можем найти выход к переговорам по будущему Украины между США и Москвой. А если опуститься с идеалистических небес на землю, вот что сейчас в этом стремительно приближающемся мире, похабном, непохабном, пока еще реально добиться от Москвы? Ведь как будто бы почти все козыри на стороне России. Прямо сейчас мы видим, как последние населенные пункты, последние приграничья в Курской области освобождаются российскими войсками от ВСУ. Что осуществимо?
Не понял вопрос. Осуществимо для
осуществимо
кого?
С точки зрения Украины. Вот вы говорите, мир любой ценой на условиях Путина недопустим. А что осуществимо? Что еще можно сделать, по-вашему, в той, к сожалению, очень уязвимой ситуации, в которой находится Украина?
Ну, во-первых, на мой взгляд, в конце концов, должны решать сами украинцы. Кто я такой, чтобы за них решать? Решать ценой скольких еще жизней украинских солдат и украинских граждан надо защищать те или иные населенные пункты. Это им решать. Я просто знаю, что в случае вот такой победы Путина, еще раз говорю, этот мир будет недолгий. И это большое поощрение отнюдь не только Путина, а массы других любителей агрессии во всем мире. Это значит, дальше международного права нет, и вообще нет, не существует. А есть только право сильного. Константин, вам хочется жить в мире, где все то, что до сих пор считалось международным правом, вот просто выброшено? И четко и внятно сказано, сильный всегда прав. Мы оказываемся в 19 веке только еще с ядерным оружием. У многих стран, не у одной, не у двух, а у многих стран. Вам в таком мире хочется жить?
Нет, безусловно, нет. Просто между тем, чего хочется нам с вами, и тут мы, я думаю, абсолютно совпадаем, и совпадает и большая часть нашей аудитории, которая слушает этот разговор, между этими идеалами и реальными возможностями, с которыми мы сейчас столкнулись, есть большая дистанция. Я хотел вас
я
спросить...
Я же не идеала говорю, Константин. Если бы я говорил о необходимости наказания всех виновных, о необходимости освобождения всех территорий, вот тогда бы мы говорили бы об идеалах и о наказании Путина, о Путине на скамье подсудимых. Вот это разговор об идеалах. А я сейчас говорю об очень простых и практических вещах. Вот есть весь вопрос степени похабности этого мира. Мир уже, очевидно, будет похабный. Но вот все-таки степень этой похабности. Потому что мы можем оказаться, повторяю, Вот в этом самом страшном мире, где только правит сила. И, по-моему, это для всех опасно. Для всех это очень-очень опасно. Вот и все.
Мы сейчас вернемся к разговору в масштабах мира, но все-таки говоря о России, вы человек, заставший конец первой и второй чеченских кампаний. Об этом тоже чуть позже еще поговорим. При вашем опыте, что сейчас на кону для российского общества? Как разные исходы этой войны влияют на нас самих, на саму Россию? Вот можно ли говорить, что это развилка и для нашего будущего пути?
Ну, конечно. Понимаете, что означает вот это? Вот если тот мир, который мы сейчас с вами, так сказать, его контуры вырисовываются, да, и вот эта степень похабности, она вот такова, о которой мы опасаемся, это для российского общества означает одно. Это означает, что мы получим Путина после Путина, путинский режим, не до его смерти и не до там, конца жизни моего поколения. Ну, это значит, следующее поколение будут жить тоже при путинском режиме. Ну, он, может, имя другое будет уже, фамилия у следующего диктатора, но это будет тот же самый путинский режим на долгие-долгие годы. Это означает, что никакого осмысления, никакого там, оценки прошедших событий не будет. Вот мы не осмыслили наше прошлое, да? Мы не осмыслили сталинское прошлое, мы не осмыслили большевистское прошлое, мы не осмыслили события 93-го года, когда никто не понес никакое наказание. Просто так прошли и все. Никак это не отразилось на историческом мировоззрении, да, основной массы нашего населения. Был какой-то 93-й год, мы его забыли. А дальше первая, вторая чеченская война. Вот теперь еще одна война, еще более страшная, ужасная и так далее. Значит, мы дальше, вот в том направлении, в котором мы последние годы двигались, мы будем туда же двигаться. Вот и все. Кому-то это очень нравится. Ну, для меня, по-моему, это очевидно, что это, в общем, крах России. Что это крах России как современной страны, развивающейся, страны 21 века. Это конец культуры, великой культуры моей страны, потому что этот режим уничтожает нашу культуру. А раз он будет еще долгие-долгие годы существовать и дальше, это значит конец, окончательный конец уничтожения русской культуры. Я не думаю, что русская культура перенесет еще один тоталитарный режим.
Вы знаете, еще я вас хотел спросить, Олег Петрович, вы очень любите, если я не ошибаюсь, поправьте меня, говоря о коллективной ответственности, о том, какую вину должно нести за совершенные военные преступления, за агрессивную войну общества. Вы очень любите приводить пример своей любимой книги Карла Ясперса «О вине немецкого народа в 1946 году выпущенной».
Да, правильно? Да, да.
Давайте напомним, это психолог, философ, человек, который разделил, говоря грубо, юридическую вину от политической, моральной, метафизической. И, собственно, очень многое, о чем мы говорим в приложении к немцам после войны, к Германии, к той коллективной вине, которую понесла Германия после Второй мировой, связано с его исследованиями. Но ведь эта вина или эта ответственность случилось лишь при условии тотального военного разгрома Германии. Значит ли это, что вы, Олег Петрович, все эти 3 года желали своему государству тотального военного разгрома?
Во-первых, маленькая поправка. Вот осмысление своей коллективной вины или ответственности немецким народом было отнюдь не в 45-м, не в
46-м. Да, оно было очень долгим, оно началось по большому счету в 60-х, конечно.
Отнесено на 60-е годы. Это потребовало колоссальной работы. Сам по себе разгром, тотальный разгром Германии, не принес никакого осмысления. Это потребовало дальнейшей большой внутренней работы массы людей в Германии.
Это правда.
Я тотального разгрома своей страны не то что не желал, я ее не ожидал и понимал, что ее не может быть. Конечно, я же хотел. И, конечно, я про это практически так и сказал в той статье, за которую меня посадили, что
То мы
будущее
говорим о возникновении
России...
фашистского режима, по вашим словам, в России, да?
Да,
Если...
да, да. И что будущее России решается на полях Украины, и победа путинского режима будет означать, значит, укрепление и консервацию этого режима на долгие-долгие годы. Конечно, я ожидал и желал поражения агрессору на полях Украины. Но, естественно, я ни в малейшей степени не радовался оккупации части Украины, я имею в виду Курской области. Естественно, я не радовался ударам по российским городам, от которых гибли в том числе и мирные люди. Для меня это была такая же трагедия, как и для моих друзей и коллег, которые в России.
Олег Петрович, вы часто резонно ссылаетесь на исторические примеры, и действительно пример Германии канонический, тоже хрестоматийный. Мы тоже 2 года назад выпускали с нашей командой большой фильм «Необыкновенный фашизм». Но, знаете, несколькими годами раньше я побывал в стране, которая тоже очень активно участвовала на стороне Германии во Второй мировой, в Японии. Я был в Юсюкане, это такой военный музей, примыкающий к главному в стране военному храму. И если вообще ничего не слышишь до этого о Второй мировой, то, посетив его, приходишь к простым выводам. Война в Европе была слабым отголоском на фоне справедливого стремления храбрых японских воинов предупредить агрессию Китая, покарать врага. Вот посмотрите только наши героические камикадзе, а вот не имевшие аналогов японское оружие. И ведь как хорошо на воздух за родину взлететь с бомбами, с морскими торпедами. И ничего, вот мы смотрим, как в этом храме в японском военных преступников, осужденных, казненных по завершении войны, почитают чуть ли не как святых. Но вот мы видим, что в стране, да, не разобравшись в собственном прошлом, навели какую-никакую демократическую систему, и она стала благодаря упорному труду одной из самых благополучных в мире. И таких примеров ведь очень много. Не знаю, от колониальных войн Британии, Португалии до кампаний Франции в Африке. Чего мы все цепляемся за Гитлера, за Ясперса? Может, просто в самом деле можно перевернуть страницу и жить дальше?
Кос, скажите, пожалуйста, вы действительно думаете, что та идеология, которая действительно в этом храме проповедуется, я в Японии не был, но знаю об этом храме, что это их основная государственная идеология, философия, что это не отражение некоторых маргинальных настроений в Японии?
Ну, как минимум, это не закрытый гештальт, это перевернутая страница без осуждения и без взятия на себя коллективной вины. Возможно, маргинальные, конечно. Но все-таки, если говорить не про Японию, а про Россию, мы точно уверены, что без... Я-то с вами согласен, на самом деле, но мне важно тут выступить в роли такой полемизирующей, что без взятия той самой коллективной вины, которая, очевидно, уже не будет, нас всех ждет крах.
Да, я так думаю. Понимаете? Когда началась вот эта большая война, я очень хорошо вспоминал свои ощущения, свои настроения и во время Первой Чеченской войны, и начала Второй. И вот это ощущение, что бьешься как рыба об лед, и никакого отзвука в обществе нет. Во время еще Первой Чеченской войны оно хотя бы участие общества было отзвук, а во время Второй нет. Почти не было, очень мало было этого отзвука. Когда произошла эта война для меня, и нынешняя, для меня было очевидно, что это прямое непосредственное последствие того, что этот ужас, вот он происходит из того ужаса. И если что-то происходит плохое с моей страной, то это неизбежно. можно даже сказать, заслуженно, в результате того, что происходило тогда, когда общество вообще ничего не хотело знать и слышать о событиях внутри своей страны, на юге страны. Вот. И мне кажется, что те масштабы злодеяний, которые еще больше сейчас происходят и произошли, и происходят, значит, последствия будут еще больше для нашей страны. Поэтому я не думаю, что перевернуть это все вот так вот и с чистой страницы начать жить получится. Я еще раз говорю, мы не осмыслили многие свои страницы. И вот уже на протяжении последних поколений, я даже не говорю там о сталинских репрессиях там, или там советского периода, а вот уже на наших глазах это все происходило. Одно, второе, третье. Кто у нас сейчас помнит о 93-м годе? У нас, в России. Что там было в 93-м году в России? Кто-то кого-то стрелял? Да ну, не может быть. Неправда. Вот в чем дело. Мы нелюбопытны и ленивы. А это приводит вот к всем тем тяжелейшим последствиям для нашей с вами страны. А почему она
сейчас...
идет по кругу?
Раз
как вы думаете,
сейчас...
почему российская история идет по кругу? И почему после прорыва куда-то к свободе раз за разом мы назад вляпаемся в диктатуру, а то и в тоталитаризм? А вот поэтому.
Потому что мы не разбираемся в собственном прошлом,
и
видимо.
Любопытны и не хотим думать, никакой рефлексии нет.
К вопросу о рефлексии и к чеченской войне, о которой вы сами сейчас заговорили, сейчас будет небольшая самореклама. Дело в том, что одна из причин, по которой мы сегодня глубоко, на самом деле, уважаемого Олега Петровича пригласили поучаствовать в этой дискуссии, связано с тем, что сегодня же по совпадению мы выпускаем на любезно нас приютившей площадке «Арт-Дог Медиа» вторую и третью серии.
Поздравляю.
Спасибо. Большой истории его Первой Чеченской войны, к войне, которая называется «Специальная военная чеченская». И мы не брались бы за нее и не приглашали бы среди десятков наших собеседников, конечно же, в том числе и Олега Петровича, если бы не те параллели, то ли внешние, то ли, как утверждает Олег Петрович, глубинные, которые аукаются между происходящим сейчас в Украине и Первой Чеченской. Давайте мы, если это возможно, посмотрим тизер, начало, интро к этой истории и вернемся к разговору о параллелях, о связи или об отсутствующей связи между чеченскими войнами и украинской.
В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией.
Тот же место попал. Скопление народа, смотри.
На улицах лежали трупы российских солдат.
Геноцид против своего народа.
Войска уже начали адаптироваться к этой войне.
Это вот тот момент, когда российское государство, институциональная структура поняла, что в принципе насилие можно применять в любых масштабах.
Сожгли жену с двумя дочерьми, брата и его жену. Остались только сожженные кости.
Это схоже с украинской Бучей?
Зная Россию и свой народ, в это вообще поверить невозможно.
У нас была очень детская надежда на то, что Запад поможет.
Так, все заткнулись. Я тут главный.
Я разговариваю с Шабилем Басаевым.
Нам главное спасти.
После Буденновского уже все было возможно.
Я поручаю вам начать переговоры.
Война только начинается.
У меня всех убило. И семью, и дом разрушили. Что же мне теперь еще с поднятыми руками идти целовать их?
Да, в описании вы можете увидеть ссылку на вторую, и вскоре мы выдадим третью заключительную часть этой истории. Но возвращаясь все-таки к связи между той трагедией и нынешней. Почему мы говорим об этой связи, Олег Петрович? Ведь очень многие из наших собеседников, в том числе те, кто тогда был по одну сторону баррикад с вами, например, Владимир Лукин, говорят, цитируя Вознесенского, «Все возвращается на круги сии, только вращаются на круги свои, только вращаются круги сии». Вот эти 30 лет, неужели в самом деле это Чечня – это отправная точка того, что мы наблюдаем сейчас? Но ведь никому не приходит в голову, скажем, сказать, что есть прямая связь между войной в США во Вьетнаме и кампанией в Ираке? Или в чем здесь дело? Объясните, пожалуйста, как вы это видите?
Между войной в США во Вьетнаме и кампанией в Ираке? Ну, почему же? На мой взгляд, почему? Кому-то не приходит в голову, а, по-моему, параллели можно и проводить. Есть общие вещи, есть отличные вещи. Почему это общее у нас, в нашей российской истории, бог с ней, с историей Америки, сами разберутся? Ну, потому что наши солдаты, наши силовики, мое государство, а я за них несу ответственность, они совершали тяжелые. За эти военные преступления, ну, практически никто не понес наказание. Я не говорю, что не было преступлений с другой стороны. И они тоже были. Но если с той стороны, с чеченской стороны, людей до сих пор сажают, и сажают на долгие сроки, а подчас по фальсифицированным обвинениям сажают за те события, события той еще войны, то с нашей стороны вообще никто не понес ответственность за то, что мы теперь видим в Украине. Вот скажите, вот я был недавно в Украине. Вот мы видели, да, что творилось, ну, то есть мы не видели сами, но мы были на деоккупированных территориях, говорили с массой людей, которые были жертвами или там с родственниками жертв. Вот, и по рассказам, потому что мы видели, это было очень похоже на то, что мы видели в Чечне, понимаете? Это ведь
а что не... именно, например, Олег Петрович, что именно?
Ну, пожалуйста, система... Система незаконных тюрем, похищений, внесудебных казней, вот этих, именно система тюрем. Это не отдельные какие-то зинданы, где каждая там воинская часть держит. Нет, это отработанная единая система, где происходит фильтрация, по сути дела, людей, которых задерживают в селах, в населенных пунктах, в городах, на дорогах. Вот, а дальше их фильтруют. Одни идут после пыток, пытают всех подряд. Одни идут все-таки на освобождение, но сломленные очень многие люди. На суды. И человек после того, что он пережил, сознается в чем угодно. Вот, а третьи исчезают бесследно. И вот эта система, как она действовала, как обращались с задержанными, как переводили с одного места в другое, это очень напоминает то, что было в Чечне. И то, как шли и зачищали населенные пункты, и искали определенные категории граждан. Правда, в этот раз, в отличие от Чечни, они были более готовы. Они уже шли часто со списками. В Чечне этого не было. Это был черный ящик такой для федералов, входящих в тот или иной населенный пункт. Неизвестно. Все чужое. А тут они уже шли с списками, искали людей, которые воевали там на востоке Украины, участники АТО, искали политически активных людей, искали местных чиновников и так далее. Ну и дальше с этими категориями разбирались. Вот, это очень напоминает, эта система, вот в этом-то и дело, понимаете, это не эксцессы отдельных исполнителей, это не ноу-хау вот того, что сейчас вот хотели, готовились к этой войне, и вот нечто выдумали. Это уже то, что отработано было в Первую войну чеченскую, потом хорошо и мощно, с их точки зрения, хорошо и мощно, модифицировано, развито, углублено, и, значит, создана такая завершенная система. И просто этот опыт, они перенесли уже этот опыт на оккупированные территории Украины.
Значит ли это, что он будет далее применяться внутри России?
Я думаю, конечно, да, безусловно. И внутри России, и, повторю, в следующих войнах нас ожидают, если этот мир будет тот, о котором мы в начале разговора говорили, именно такой, то нас ожидают следующие войны. И эти войны будут развязаны именно теми, кто развязал эту агрессию. Ну, потому что, слушайте, они получили приз. Им это можно. Но почему же это не повторить?
Я бы хотел, может быть...
Залезать раны. Раны есть. Их можно залезать. А можно именно экономику ставить все более и более на военные рельсы и готовиться к следующей агрессии. Повторяю, совсем не обязательно в Европу. Ну, по крайней мере, страны НАТО.
Да, простите, пожалуйста. Я бы хотел, быть может, эмоциональный вопрос задать. Ведь поправьте меня, Олег Петрович, но когда эта поездка готовилась в самом начале года, это было еще вот в канун прихода к власти Трампа, и те военные преступления, мы сейчас не говорим про Мариуполь и Бучу, а про то, что зачастую еще российскими правозащитниками не было расследовано, то, что в рамках этой мониторинговой миссии вы пытались установить вместе со своими украинскими коллегами. Правильно ли я понимаю, что тогда ваш расчет был все-таки еще на то, что это не для систематизации, не для архива, а для того, чтобы однажды виновники оказались на российской или на украинской, или на международной, или на скамье подсудимых?
Ну, да, это такая сфера задачи, которая и перед нашими украинскими коллегами стояла.
Сейчас? Стояла. Сейчас, когда она явно отдаляется, не по вашей вине. Что вы испытываете и, быть может, из того, что вы в январе, что вы зимой увидели в Украине? Вот что у вас в ожидании этого, как мы говорим, похабного мира встает перед глазами? Из свидетельств, из услышанного, из увиденного, того, что осталось за кадром, в отличие от Бучи или Мариуполя?
Я не знаю, что мне выделить из этого всего ужаса, который мы видели. Не знаю, лицо женщины, которая согласилась с нами, с русскими, недавно еще живущими в России, говорить. А за год до этого ее мужа запытали. То есть его увели из дома, а после деоккупации его тело нашли. Она смогла его похоронить. И она говорила с нами с кумом. Вот было видно, как ей тяжело с нами говорить. Но она говорила. Она говорила на украинском, хотя могла бы, наверное, говорить на русском. Она нам отвечала на украинском. Но она слышала нашу русскую речь, понимала ее, отвечала на русские слова. И самое важное, что когда мы уходили, она сказала, я... это не прощу. Он сказал, и мы это все не простим никогда. Но вы нам не враги. Но и мы это никогда не простим. И, ну вот у меня это такой вот образ остался. Ой, стоит перед глазами. Ну вот так вот.
Наверняка вам сейчас, Олег Петрович, приверженцы точки зрения «все не так однозначно» возразят, дескать, во всякой войне, от чеченской до украинской, военные преступления, зачастую оставаясь безнаказанными, совершаются с обеих сторон. И со стороны агрессора, и со стороны защищающихся. Вот, скажем, события в Курском селе Русское Перечное, где, по утверждению Российского следственного комитета, украинские военные якобы убили 22 человека. И госпропаганда российская уже твердит чуть ли не о русской Буче, а официальный Киев, естественно, говорит о фейках. Расследовали ли независимые правозащитники подобные обвинения в преступлениях со стороны не, да, понимаем, выступившей агрессором российской армии, а со стороны украинской?
Я бы с громадным удовольствием взялся бы за эту работу. Я думаю, и масса и российских, и нероссийских правозащитников, мы бы за это взялись. Но вы же понимаете, что нам это никто не даст сделать. И в отличие от тех преступлений, которые мы вот видели, в том числе мы и в Буче были, да, мы там ничего расследовать нам было нечего, потому что все достаточно очень четко расследовано, но мы видели, как в Буче серьезно, документально, при участии международных наблюдателей, следователей из других стран, как это все четко документировано, какие там созданы базы данных, как эти базы данных объединено все, да, показания, фотографии и так далее. Каждый эпизод вы можете найти, посмотреть и четко проверить. Вот. Но где-нибудь что-нибудь подобное будет по поводу преступлений, которые то ли совершили, нельзя исключать, что это не было, украинские военные, то ли это фейк. Но где? Если бы наши власти хотели бы реально, то чтобы это было расследовано, вот они бы мне хорошо закрыли бы глаза и сказали, вот там, Олег Петрович, берите своих правозащитников, закрываем глаза, что вы там совершили еще там, после освобождения там, много преступлений с нашей точки зрения. Приезжайте сюда, пожалуйста. Вот вам карта в руки, расследуйте. Ты бы все бросил, вот поехал бы. И масса правозащитников из других стран бы поехала. И пригласили бы следователей из других стран, как Украина сделала в Буч. Но в чем проблема-то? Но ведь этого ничего не будет. И это всегда останется, к сожалению. К сожалению, непонятным. То ли было, то ли не было.
Ну, вот как это... и досконально исследованный вами мемориалом случай резни в Самашках, то же самое, вам же до сих пор говорят, что это то ли было, то ли не было.
А нет. А про Самашки еще ладно, туда-сюда. Тогда не было Европейского суда, и там сложнее, да. Но мы это очень четко доказали, эти преступления. Но возьмем другое село, Новый Алды, Вторая Чеченская война. Но ведь все доказано, и возбуждено уголовное дело, и не отрицается факт убийства десятков заведомо мирных жителей. Не отрицается. Но и возбуждено уголовное дело. Но невозможно найти лиц, причастных к преступлению. Преступление было. Мирные жители в ходе зачистки были убиты, да, не до, не после, а вот во время события. Это признано. Но найти виновных не могут. Поэтому не совсем так, как вы говорите, Константин. Угу. И так много-много-много событий, преступлений именно Второй Чеченской войны, где еще лучше и четче документировалось, и где в этом, собственно говоря, мы могли получать информацию через Европейский суд, да? Мы же, нас же до уголовных дел не допускают. Но через Европейский суд мы получаем материалы уголовных дел. И уголовные материалы подтверждают факты, о которых мы говорим, подтверждают. И по многим событиям. А найти виновных вот не получается.
Возвращаясь к последствиям всего этого для нас, для российского общества, Олег Петрович, я попробую задать вопрос с точки зрения простого маленького человека. Вот традиционно нам, последним советским поколениям, казалось ведь, что быть на стороне добра, разума, это как будто бы и быть на стороне благополучия, что есть некая связка между тем, воюет ли страна, или она приумножает свое благосостояние. Связка, о которой еще в нулевых говорил Леонид Парфенов, наш коллега, между свободным телевизором и наполненным холодильником. Ну, в конце концов, даже из авторитарной ГДР, из Германии Восточной, откуда я сейчас с вами говорю, люди, когда упала Берлинская стена, зачастую, давайте честно скажем, бежали ведь не за свободой, а за бананами и Мальборо, которых не было на Востоке, но они были на Западе. Сейчас мы вдруг видим, что холодильник может быть забит, и при забитом пропаганде и телевизоре, что можно при желании и вести войну, и худо-бедно, но удерживать экономику. Что бы вы сказали тому большинству, которое вот вне либерального, диссидентского, правозащитного пузыря, которые говорят сейчас так, давайте уже закончим все это и будем жить дальше. У нас вроде бы все окей.
А мне тут особенно сказать нечего. Если это от человека главный холодильник. Вот у меня важно, чтобы был холодильник. А вечером я могу на компе посмотреть какой-то очередной боевик. Собственно говоря, ну, пивца попить с друзьями. Если в этом состоит жизнь человека, ему ничего больше не надо, ну, что я могу ему сказать? Живи, живи своей жизнью. Страна погибнет. Страна погибнет, если все граждане, абсолютное большинство граждан этой страны будет жить так. Понимаете, я же недаром говорю, на наших глазах, на глазах вот людей, которые говорят, что у нас прекрасный, мы прекрасно живем, и в холодильнике у нас балычок, и водочка стоит, и все замечательно. А там хоть трава не расти. На наших глазах культура-то уничтожается. А вам не все равно, что прекрасные писатели, поэты, художники, артисты изгоняются из страны, лишаются работы, книги их перестают продавать, а вместо реальной культуры какое-то фуфло вам впихивают. А по телевизору вы что смотрите, дорогие друзья? Вам Соловьев до бесконечности как, не надоел? Переключите на Скобееву. Вам это нравится? Вот это нравится? Ребята, живите. Страна так долго великой быть не сможет. Страна из великой превращается постепенно во второстепенную сырьевой придаток, да, сырьевой придаток Китая. Вам это нравится? Ради бога. Мне это нет.
К вопросу о великих странах и сверхдержавах еще немного о том, как в эти дни и недели сбиваются ориентирами. Мы вот, Олег Петрович, десятилетиями слушали о том, и отчасти справедливо, наверное, какое незрелое у нас гражданское общество, как мы позволили руководству своей страны узурпировать власть, взяться за средства массовой информации, как мы молчали, когда в стране через колено ломали систему разделения властей. Но пока что, пока, вот как будто бы все то же самое при молчании огромной части общества происходит на наших глазах, в стране, считавшейся светочем демократии, в Штатах. И тут у скептиков, у ваших критиков возникает классический вопрос. Грубый, но это цитата. «И эти люди запрещали ковыряться нам в носу?» Я вспоминаю 2001 год, своих однокурсников, выходивших на защиту старого НТВ. И не вижу никаких протестов массовых сейчас при разгоне свободы или голоса Америки. Я вспоминаю тысячи москвичей, которых ругали за трусость, а они выходили даже в феврале 2022-го, и я среди них на митинге против нынешней войны с высочайшей вероятностью оказаться в обезьяннике. А в европейских медиа мы прямо сейчас читаем интервью с уволенными Трампом чиновниками в Вашингтоне, которые говорят, что их коллеги, пока еще уволенные, не решаются выйти на митинг с ними, пока еще не рассчитались по зарплатам. Так может, дело не в отдельно взятом Трампе, а в запросах львиной части самого общества? Вот где в действительности-то на самом деле трусливое, незрелое гражданское общество? Это в России?
Да нет, конечно, вы правы. И дело не в самом Трампе, и дело не только в самом Путине. Ну, скажем так, не только в них. И Путин, и Трамп отвечали запросам значительной части общества. Конечно, да. Это так. Просто давайте посмотрим. Мы с вами наблюдаем сейчас начало трамповского режима. Да? Два месяца. Два месяца он вот это все там творит, что он творит. Поживем, увидим, посмотрим. Есть ли у американского общества еще силы, возможности, готовность противостоять тому, что делает Трамп с Америкой. А вот, может быть, и нет. И это очень важный урок будет, очень интересно. Действительно, это будет очень для нас значимыми уроками то, что мы видим с вами сейчас на наших глазах в Америке.
Вы говорите,
может,
дело...
Окажется, что и гражданское общество у них не сможет противостоять. А может быть, сможет. Давайте посмотрим.
Дай бог, вы говорите, дело не в Трампе, а в запросах значительной части общества. А что это за запросы?
Послушайте, а ведь и Трамп, и правые популисты в Германии, альтернатива для Германии, да, где я сейчас живу, и национальное движение во Франции. Ну, давайте посмотрим, это не просто там какие-то монстры, откуда-то взявшиеся, пришедшие там на прекрасную страну и вдруг ее там захватывающие. Но ведь нет же. Ведь предыдущие элиты, и американская, не только байденовская, но и вся предыдущая, и здесь, в Германии, все эти элиты не справлялись с какими-то очередными очевидными вызовами, да? Ну, вызов миграции. Ну, давайте прямо скажем. Миграция – это серьезнейший вызов, серьезная проблема, которую как-то надо решать. Вот. Как? Ну, вот приходит АФД и предлагает, значит, а давайте всех мигрантов отсюда депортируем. Или приходит Трамп и предлагает свои варианты. Это самые простые, ведь самые, может, глупые варианты решения. Но не решат, я думаю, они эти проблемы так. Но проблемы-то были, они не решались. А то, что Трамп сейчас увольняет массу чиновников, опять же, ну, делает он неимоверно глуп. Это просто удивительно даже смотреть на это. Но ведь проблемы-то есть. Несменяемости чиновников в демократических странах, когда меняются политики, а вот это, так сказать, глубинное государство, оно существует, несменяемые чиновники, их нельзя ни убрать, нельзя ни уволить, ничего с ними делать нельзя, а работают они все хуже и хуже, а они на самом деле управляют часто этими сменяемыми политиками, потому что политик пришел, ушел, на 4 года в лучшем случае, а так приходит на более короткий срок. А чиновник тут на своей заднице сидит и не, со своей должности никуда не уходит. А с экономикой все хуже и хуже. А чиновники какие-то неимоверно глупые вещи предлагают. Может, много чего они тут в Германии, в частности, предлагали. И Германии, из Брюсселя, из Европейского Союза, дикие совершенно предложения. И это все говорит АФД здесь, в Германии, альтернатива для Германии. И когда они это говорят и ставят проблемы, они правы. И в этом смысле АФД праву. Но их предложение решения – это популистские, глупые, элементарные, а значит неправильные. И вот в этом проблема. И Трамп пришел не на пустом месте. Не решались проблемы. Он сказал, я их решу. И вот он пытается на наших глазах за 2 месяца там решать эти проблемы вот таким, как слон в посудной лавке, махая еще и шашкой. Слон, хороший образ, слон машет шашкой. Ну, в общем, понимаете, вот таким образом серьезные проблемы не решаются. Но их надо решать. А не решение их приводит к власти вот таких Трампов и альтернативы для Германии, к сожалению. Не дай Боже.
Вы часто в последние годы говорите, Олег Петрович, вот одна лишь из ваших цитат, мы, имея в виду российских правозащитников, либералов, диссидентов, мы провалились, мы не смогли выполнить свою историческую миссию. Но судя по тому, о чем вы рассуждаете сейчас, речь не только о российских правозащитниках и либералах, а о чем-то куда более серьезном и глубинном, не только о России. Мы на распутье вообще?
Пожалуй, да, пожалуй, да. Мы на распутье, где мы должны осознать кризис демократии в том виде, в котором он был. она в том виде, в котором она существовала в западном мире, да, она переживает сейчас кризис. И в том виде, если она и дальше будет сопротивляться своему собственному изменению и трансформации демократии в какую-то сторону, когда она будет отвечать интересам реально большинства и решать проблемы, с которыми сталкивается общество и страна, то да, демократия провалится, и на ее место придет правый или крайне левый популизм. И это будет ужасно. Да, мы на перепутье. Либо так, либо так.
Мы вернемся напоследок к нескольким вопросам финальным о том, что все-таки будет не с планетой Земля, а с нами, с Россией, с россиянами. Но сначала небольшая реклама. А, вот мне подсказывают, что рекламы сегодня не будет. Ну и хорошо, мы чуть больше времени побудем с вами, Олег Петрович.
Прекрасно.
Я хочу вас, завершая все-таки, и очень ценя ваше мнение, спросить вот о чем. Вы говорили в интервью нашим коллегам в прошлом году о том, что, видите, отрезок в течение 10 лет, после которого россияне уехавшие, в худшем случае, после которого россияне уехавшие смогут воссоединиться с россиянами оставшимися, вернуться в Россию. Ну, просто в силу того, что биология, время, отведенное Владимиру Путину, не бесконечно. Вы по-прежнему так считаете? Вот сейчас, если мы говорим о таком завершении этой войны, это по-прежнему в худшем случае 10 лет? Или, может, стоит настроиться на что-то иное? Потому что вспоминается эмиграция первой волны неизбежно, и огромное количество людей, сидевших на чемоданах и думавших, вот сейчас Сталин умрет, но не сейчас, но завтра, но послезавтра, и мы приедем. Но что-то никто из них не приехал, а голосами оттепели в публицистике, в искусстве, в журналистике стали совсем другие люди, другое поколение, и люди, сидевшие на чемоданах, так и остались на них.
Да, вы правы. Так было. Не так может произойти снова. Исключить этого совершенно нельзя. Понимаете, когда я говорил еще, в общем, недавно, да, о 10-летних годах, в течение которых все-таки мы, в широком смысле мы, да, сможем вернуться назад, я говорил об одном из развитий. На тот момент, на мой взгляд, наиболее вероятном развитии событий. Но я здесь... Не только здесь, да, в нескольких местах, тут выступая перед, прежде всего, моими, так сказать, соотечественниками, вынужденными уехать из России тоже, эмиграцией, я говорил о разных сценариях, которые могут быть. И были совсем плохие, были не очень хорошие. Хороших вообще не было. В моем представлении сценариев развития. Вот. Но вот сейчас мы склоняемся, мне кажется, с более вероятностью к плохим или очень плохим сценариям. Один из очень плохих сценариев – это сговор. То, что мы сейчас видим. Да? Я говорил, сговор элит. Если мы столкнемся, что исходом этой войны будет прежде всего сговор двух элит. Элиты путинской, ну, элита, я говорю, понятно, в кавычках, какая там к черту элита. Элита путинской и элиты здешние, западные. Вполне возможен такой сговор. Тогда мне казалось, это не самый вероятный сценарий, а сейчас мы видим. Вот он, на наших глазах сговор. Сговор не всех элит, слава богу. Сговор элиты трамповской, ну, опять элиты в кавычках, да, трамповских политиков, трамповской клики, если хотите, можно сказать, с путинской кликой, на наших глазах это происходит. И это один из самых плохих сценариев. Ну, в этом смысле надежда, конечно, на Европу. В Европе мы, я не вижу, по крайней мере, готовности к такому сговору. И последние выборы в Германии показали, что все-таки те, кто были за такой сговор, не выиграли эти выборы. Но опять же, возвращаясь к тому, что я говорю, будут следующие выборы. И либо здешняя европейская элита все-таки научится справляться и будет справляться с теми вызовами, которыми сталкивается Европа, либо придут вот эти популисты, европейский извод трампизма.
Вы человек, к которому прислушиваются очень многие россияне, находящиеся в России, которые сотни тысяч из них сейчас слушают нас, и сотни
это
тысяч...
Я не знаю, прислушиваются или нет.
Да, потому что мне кажется важным, что вы не можете оказаться в позиции морализатора, который вещает что-то с уютных заграничных диванов. Вы оказались за рубежом не потому, что хотели эмигрировать или были вынуждены, а потому что вы оказались... Вас никто не спрашивал, когда вас обменивали в прошлом году и сказали, что это будет... И даже не говорили, что это будет Германия. Но я про другое, Олег Петрович. Скажите, пожалуйста, что бы вы сказали тем десяткам тысяч уехавших россиян, которые прямо сейчас, в эти месяцы, думают, а надо ли продолжать следить за российской повесткой, заниматься гражданским активизмом, ходить, организовывать или просто участвовать в митингах, перенесу это на себя, заниматься русскоязычной журналистикой, вообще ждать вот того самого будущего? Или, может быть, нужно поставить точку и полностью начать жить заботами тех стран, которые нас приютили, порвать с этими надеждами? Что бы вы посоветовали?
Ну, опять же, кто я такой, чтобы давать такие советы? Нет, надо так или не так. Не опять же я могу сказать только, пускай каждый выбирает сам для себя. Это всегда выбор будет правильный, если человек сам это решит. Я и мои друзья и коллеги, единомышленники, мы не можем порвать с Россией, потому что это наша страна, и мы именно ради нее работаем. И в конце концов, давайте вспомним, что та эмиграция, которая, да, была вынуждена остаться на долгие годы за пределами России, но именно это часть российской культуры. Именно она давала для будущего России очень много. Понимаете? И даже когда Набоков писал уже не на русском языке, он же все равно оставался русским писателем. И у него всегда Россия всегда присутствовала как самая важная глубинная тема. Вот. И, ну, не знаю, мне кажется, что в любом случае наша эмиграция может много что сохранить и дать России. Если мы будем работать ради нашей страны, то это значит раньше или позднее. Но это отзовется хорошо для России. И, в общем, мы не зря жили, не зря делали то, что делали. На мой взгляд, так. Но каждый выбирает сам для себя. И я не готов так решать за других, кто я такой.
Спасибо вам огромное. Это был Олег Орлов в программе «Обсудим». В проекте «Breakfast Show» мы говорили о том, что ждет Россию по завершении все более приближающемуся этой войны, россиян, как уехавших из страны, так и, конечно же, остающихся в ней. Спасибо. Счастливо. Спасибо огромное. Олег Петрович.